Добрый вечер. В прямом эфире канала «Культура. Ночной полет». В студии ведущий Андрей Максимов, Анатолий Миронович Смирянский. У нас в гостях. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Такая дурацкая ситуация, потому что у вас завтра юбилей. Это я вам сообщаю, вы, может быть, забыли. У вас завтра юбилей. Вроде бы поздравлять нельзя заранее, но мне кажется, это какая-то глупая примета. Мы вас поздравляем, во-первых. Во-вторых, я хочу вам сказать, вот я хочу публично вам сказать огромное спасибо, потому что если бы не вы, то ни я, ни масса бы других еще людей могли бы не заниматься театром вообще. Это я вам говорю совершенно искренне, потому что вот люди, влюбленные в театр, таких людей довольно, очень, довольно много, вот мы читали ваши книжки, слушали вас, и мы знали, что есть такой Завлит. Это было всегда очень важно, понимаете, на самом деле это очень важно. Мы с вами договорились, что у нас беседа будет не юбилейная, да, такая. Но у нас есть две традиции. Одна традиция, я хочу вам подарить свой роман «Посланник», который только что вышел в издательстве «Тюжук», не для того, чтобы его читали, а для того, чтобы осталась память о том, что вот «Ночной полет» поздравлял вас с юбилеем. И второе, у меня есть такой вопрос, который я задаю всем людям, которые приходят через юбилей. Если бы полетел в ошибный, в голубом вертолете с любым желанием, о чем бы вы его попросили, отметаются ответы вроде «здоровье вам», «здоровье близким», понятно. Вот у него можно спросить все, что угодно. Вы попросили бы что?
Здоровье ответ.
Да, не, ну понятно, не, ну это просто понятно, что самое главное – здоровье себе, здоровье близким, понятно. От буквального до метафорического ответа. Как приятно смотреть человек, который думает. Это так или так нечасто
да,
бывает.
Я просто перебираю в душе, так сказать, про что я думаю последние дни, про что люди вообще думают в России. Знаете, когда-то у Немировича есть письмо в 17-м году, когда вообще разруха и кошмар, и не понимает, какая власть, и как, что будет вообще, и так далее. И как сезон строить в 17-м году. Вот, да, ведь, да? Я все-таки всю жизнь, почти полжизни проработал в художественном театре, и он там замечательно формулирует. Вот как же дальше вести театр? Со знаменем или на манер шакалов? Вот я, думая, чего бы попросить, дал бы Бог силы вести дело, которому я сейчас отдаю жизнь, и в художественном театре, и в школе, конечно, вот со знаменем, как они понимали, это не на манер шакалов, потому что у нас сейчас очень много этого.
Вот, как хорошо, вот какой все-таки приятно у вас брать интервью, вы просто следующий вопрос вы сформулировали сами. А театр в целом, давайте говорить, скажем, про московский театр, потому что провинцию мы... Театр в целом идет под знаменем или на манер шакалов?
Ну, я думаю, что вот наблюдая уже, сейчас больше наблюдая, я все-таки раньше очень довольно много писал о современном театре, сейчас в другую сторону немножко ушел, телевидение, школа, театр внутри, а не пишу, но схожу, конечно, и смотрю, и менялось у меня ощущение того, что происходит с нашим театром, начиная, так сказать, с конца 80-х годов, я беру все-таки дистанцию какую-то лет в 20, потому что тогда видно, вообще две точки каких-то надо взять. Во-первых, вот с этой дистанции понимаешь, что, хотя, может быть, это юбилей, но старческое, что все-таки мы были современниками, если не великого театра, то нескольких великих режиссеров и нескольких театров, которые, я надеюсь, и вашу жизнь в большой степени определили. Я сейчас сделал вот программу для как раз канала «Культура». Это об этом, сквозное действие, русский театр 20 века. Я поневоле все время живу в этом. Что такое Михаил Чехов, что такое Товстанов, что такое Эфрос? Конечно, на этом фоне... Я не могу сказать, что мы куда-то очень сильно двинулись.
Не, ну мы куда-то, может, мы
двинулись. Мы двигаемся в разные стороны, конечно. Во-первых, происходит стратификация, мне кажется. То есть иначе выстраивается, структурируется наш театр, чем это было в советское время. То есть сейчас уже это отчетливо видно, что вот этот рынок и свобода, и отсутствие цензуры, и положительно, и отрицательно здесь все вместе, выстроили этот театр совершенно иначе, чем он выстраивался в годы моей юности и в годы моей зрелости. И так далее. Как он выстроился? Мне кажется, если не брать положительно-отрицательно, а просто, ну вот как врач, если бы я был театральным врачом, врач ведь диагноз должен поставить. Нужно сказать, знаете, у вас рак, это плохо. Неплохо, нехорошо, у вас рак.
А неплохо, рак это плохо, знаете, неплохо, нехорошо, это плохо. А вот какой диагноз? Это слово вы сами сказали.
Диагноз вялотекущее.
Вялотекущее,
да. Потому что взлетов и прозрений, ударов эмоциональных, может быть, мне не везет, довольно мало.
И а есть?
Но все-таки бывает. И вы знаете, что начиная даже не с общеизвестных вещей у студентов, я же смотрю все время постоянно.
Из общеизвестных вещей.
А из общих известных вещей, ну хорошо, но были какие-то удары последних лет, там, скажем, у Петра Фоменко «Семейное счастье» меня, взволновавший спектакль. Совершенно из другого я сейчас скажу. «Июль» в театре «Практика» с Гуреевой, которая играет совершенно, мне казалось бы, чуждую пьесу. Я даже не мог себе представить, что это можно делать. Монолог «Каннибала» и так далее. Боже мой, какое чудо эта актриса вообще. Я никогда не писал. А видел ее у Фоменко? Нет, это бывает. Но сейчас что изменилось? Если я на протяжении там, 25-30 лет понимал, что надо пойти в этот театр, и нельзя пропустить ни одного хороший или плохой спектакль Товстоногова, Эфроса, любимый и так далее. Сейчас этого нет. Сейчас нельзя пропустить ни театр и ни спектакль. А что-то вот ты слышишь. Да вот там актер, а там
это. Почему, например, вот вы считаете возможным пропустить спектакль, скажем, Серебренникова? Серебренников это не
пропустить Эфрос? Пропустить или не пропустить?
Пропустить. Но вы сказали, что вот раньше было невозможно пропустить спектакль Эфроса.
Нет, Серебренникова я не пропускаю по простой причине. Во-первых, это один из основных сейчас репертуарных режиссеров художественного театра.
А Серебренников это Эфрос сегодня?
Нет. Серебренников это Серебренников сегодня.
Нет, но Эфрос это Лобанов сегодня, условно говоря. Ну вот это вот такой же...
Нет,
вот...
я этого не понимаю. Как Булгаков это Чехов 20-х годов?
Да.
Булгаков бы отрекся от этого.
Нет, понятно. Ну, то есть,
ну да, это как условность какой-то. Мне кажется, Серебренников как раз не эфросовского направления. Скорее, любимовского, я бы сказал. Только без сильной политической составляющей. Хотя и она появляется, и, может быть, будет проявляться все больше и больше. Понимаете, скорее Додин с Гинкасом Эфросовская.
Ну, вот это вот такая величина, вот серьезная.
Вот серьезная?
Серебренников.
Из нового поколения, безусловно.
А еще кто? Вот чьи спектакли вы побежали, ну, пошли бы смотреть обязательно?
Я назвал Фоменко, я называю Додина, безусловно, я называю Гинкаса, безусловно.
Это классики, это классики.
Да, ну классики, но это те, на ком я вырос. Вы знаете, Андрей, я могу признаться честно, что с 15 лет назад, мне очень интересно это и так далее, но я не побегу, потому что это не мой шанс, и не мое поколение, и я не жду от них для себя открытий. Я иду на любой спектакль Гинкаса, потому что, ну как сказать, я и без приглашения понимаю, что мне надо посмотреть, что он ставит Достоевского, или сейчас Кольтеса он поставил. Иногда понимаю, иногда не понимаю, что он там делает. Я знаю, что я пойду или поеду посмотреть любой спектакль Лёвы Додина, потому что жизнь прошла с ними. И, наверное, не побегу, если мне скажут, что кто-то там, которого я там слышал только, что вот надо побежать. Нет, не побегу, потому что боюсь, во-первых, уже сейчас, последние годы, потратить время, подумать, зачем я пошел, потому что я мог бы что-то другое, более полезное для себя сделать.
Ну, слушай, звонок, слушай, добрый вечер. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Простите, пожалуйста, я немножечко волнуюсь. Я хотела выразить глубокую благодарность за изумительную программу. И вообще преклоняюсь перед ведущим и гостью. Я хотела бы задать такой вопрос. Ваш самый любимый спектакль в Амхате? Пожалуйста, спасибо.
В Амхате? Как-то я, да, в такие вопросы ставят в тупик. Слушай, я работаю в этом театре.
Вы можете обидеть.
Любимый спектакль, это все-таки для фан-клуба, скорее. Я могу сказать одно, отвечая на этот вопрос, что нет ни одного спектакля, МХАТ выпускает в год иногда сейчас 10, 12, 14 спектаклей, нет ни одного спектакля, который я бы не видел на прогонах вместе с Табаковым. И поскольку сейчас нет у нас ни правления, ни худсоветов, и никто не решает, жить спектаклю или не лежить, один Олег Павлович решает это. И я приглашен в это тяжелое врачебное... Он, кстати, себя Табаков называет. Он вчера, нет, несколько дней назад сказал, я не худрук и не директор. Я себя называю кризисным менеджером, кризисным управляющим. Это значит, что касается переходного просто периода, в котором мы существуем. Множество спектаклей, мне кажется, там вот спектакль нашего педагога, это самый «Поставь» Марины Брусникиной, мне нравится. Мне нравится «Человек-подушка» у Кирилла, при том, что это вызывает у Кирилла Серебренникова. И ряд вещей прекрасных в «Лесе» его же. Значит... Ну, это надо вспомнить, потому что МХАТ сейчас это три сцены и десятки спектаклей.
Скажите, вот вам, как вам кажется, как человеку, который наблюдает театральный процесс, иногда создается ощущение, что из-за сегодняшней сцены исчезли люди. Вот исчезли живые, то, что называется живой жизнью человеческого духа. Она куда-то делась. А вместо этого есть какие-то эксперименты. Там, а вот человек вот так вот полюбить, вот посмотреть... «Сонечка», например, есть такой спектакль в Амхате. Вот посмотреть на людей и полюбить. Вот этого в театре почти нет. Это правильное ощущение или нет?
Я думаю, да. Но это не только в театре. Мне кажется, по всему полю искусства, так сказать. Это и в прозе, это и в кинематографе, это и на телевидении. Островки остались. Но я бы когда сказал, что стратификация, я, собственно, не договорил эту мысль. Что вообще говоря, вот так наблюдая искусство других стран, крупных стран, я вижу, как постепенно эта свобода и рынок одновременно расслаивают все. Вот мне, опять-таки, один из разговоров с одним из замечательных наших артистов, не буду называть фамилию, говорит, ну, скоро, очень скоро ты увидишь, что будут артисты для артхаусных фильмов, то есть для таких суперхудожественных вещей, будут артисты для мыльных опер, и только там будут играть. Какая-то часть людей останется в театре, то есть все разведет, так сказать, по полочкам, как это развелось в Америке.
Ну, что же, если, ну, искусство же не может быть...
Я хочу сказать, что человеческий театр, он никуда не денется, естественно. Он может сжимать...
Он уже делает.
Он не может, Андрей, я абсолютно убежден. Я повторяю, что он дышит как дух, везде, где хочет. Только ты никогда не знаешь, где это может быть. В подвале, где Полина Агуреева вдруг выходит играть каннибала, и ничего там не ждешь абсолютно. А, она потрясает, понимаете. Или это будет в другом каком-то месте. Убить это невозможно, потому что можно убить театр. Нет, невозможно.
Почему?
Как невозможно убить живого человека вообще? Ну, надо всех уничтожить, что ли? Пока будет живой артист и живой режиссер, или вообще просто даже одни, только живые настоящие артисты, что-то живое будет появляться. Хотя тенденция основная, конечно, сильнейшая коммерциализация, колоссальная, диктат, так сказать, рынка.
А диктат рынка означает отсутствие человечности?
Нет, я вам скажу как. Ну, я скажу про художественный театр, как теперь в стиле ликвидации за Одессу, да? Скажу за художественный театр, да?
Тудой,
да?
Картина маслом. Да.
Так вот, картина маслом. Вы знаете что? Вот же как вести, на манер шакалов или со знаменем? Ведь почему три сцены в театре? Если вы посмотрите на репертуар, вы увидите колоссальная разница в художественных задач. Чтобы на большой сцене что-то поставить, нужно понимать, что это 1000 человек, их надо держать. 1000 человек, которые ежедневно смотрят телевизор, поглощают вот этот все попкорн современного искусства, они развращены этим, конечно. И там человеческий театр очень сейчас трудно, хотя абсолютно необходимо. И тут надо думать. А малая сцена там наверху и новая сцена. Не только эксперимент.
Знаете,
это вполне человеческий.
Я вас спрошу. Вот я не знаю, идет ли так старосветский помещик.
Идет, и, кстати говоря, вот вы знаете что?
Вот
замечательный спектакль.
Да,
потрясающий.
Просто выдающий. Да. Вот мне кажется, что вот вам кажется, что такой спектакль не будет собирать большую сцену? Он идет на новый.
Да, боюсь, что большую сцену не соберет. Так же, как я только что видел спектакль Кости Богомолова в «Табакерке».
Это «Кавка». Это означает, если старосветский помещик не собирает большую сцену, это означает конец театра.
Нет. Это не означает, потому что это спектакль, сделанный так, если бы он сумел, Карбауский, сделать этот же спектакль, это был бы другой спектакль, это другое искусство, большая сцена. Вот в том виде, в каком он сейчас идет, это потрясающее событие для малого количества людей. Ведь люди, прикованные к большой сцене, ставящие только для большой сцены, Марк Захаров, он же страдает, он видит, что колоссальный успех приходит к тем, кто играет для 40 людей, для 50 людей, и чем меньше пространства, естественно, по закону...
Он страдает.
Он мне однажды сказал, нет, он страдает. В каком смысле? Однажды сказал, смешно довольно, я следующий спектакль то ли в лифте поставлю. Да.
Но его не... наоборот, он ему кажется, два совершенно разных жанра.
Прав, это два разных искусства. И Фоменко сказал мне однажды, что чем мы будем обманывать себя, если мы играем для 100 человек, и грандиозный успех, это ничего не значит. Надо выйти на 1000-й зал. Попробуйте, когда ты там лет 5-10 ставишь в малом пространстве, выйти на этот большой зал. Есть люди, которые вообще не выходят на большую публику, боятся. Потому что с художественной вещью, серьезной вещью выйти на большую публику сейчас очень сложно. Сложно в силу, как сказать, привычек уже этой публики, привычки к характеру смеха, к характеру юмора, к сюжетам, которые они, так сказать, пережевывают ежедневно и так далее. Поэтому, мне кажется, театр сегодня... Ну, я отвечаю так, как я, мне кажется, правильно, как чувствую. В этом смысле и есть сложнейшее положение, что человеческий театр поставлен в этом смысле в нечеловеческий.
А почему современные люди не хотят смотреть на современных людей?
А ведь они не знают, что смотреть. Зритель же бессознательное существо. Табаков артистов называют хитрые животные. А хитрые животные – это положительная характеристика. То есть, в хорошем смысле этого слова. Да. А зритель тоже хитрые животные. Он же приходит, он не знает, что он хочет смотреть. Он 10 минут выжидает, да? Он ведь может доверить соль. Да, надо смотреть, можно смотреть. Или... Что это такое? И включаются моторы его опыта современного, его опыта общения с искусством и так далее.
Не, ну почему, казалось бы, самое интересное, это смотреть живую жизнь человеческого духа современника.
Это слова, Андрей. Ну вот живая жизнь, как? Же ее организовать, чтобы эти тысячи людей не ушли.
Не умеют организовать.
Я так скажу. А что, при Станиславском они не ставили у жизни в лапах и так далее, и говорили, ну да, это, конечно, публику надо... В «Чайке», которую Станиславский поставил как манифест и так далее. Вы прочитайте режиссерский экземпляр, начало всего театра 20 века, он в одном месте там пишет. Здесь, значит, Мейерхольд Треплев держит стакан с водой, вода выливается. Я знаю, что это, конечно, дешевый трюк, но зрителю понравится. То есть он думал о том, что... Да. Чтобы эти 500 человек, которые придут в новый театр, они же придут с опытом Корша. Они придут посмеяться. Ну, я им что-то дам, я им что-то... Весь режиссерский экземпляр – это борьба Станиславского с тем, чтобы сделать вообще что-то потрясающе новое, с тем, чтобы не уйти от зрителя так далеко, чтобы сказать, ну, я вообще-то что-то не понимаю. Пьеса-то ведь ненормальная, пьеса-то еретическая. И как это... Он поначалу и ставить-то не хотел. Вот этот дешевый трюк, но зрителю понравится. И это надо всегда учитывать.
Слушаю вас, добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к господину Смелянскому. Вот вы сейчас упомянули «Чайку». Вот Костя Треплев говорит, ну, театру нужны новые формы. Ну, и создал свою пьесу, не переделывал классиков. Как вы относитесь к тому, что к инновациям, которые без конца переделывают и переносят?
Ну, судя по тому, что вы упомянули «Лес» как хороший спектакль, вы к этому относитесь хорошо.
Да, ну, «Лес», во-первых, это вполне понятный спектакль. Он сделал только то, что вообще-то 100 раз сделали. Мейерхольд переносил в другую эпоху и так далее. К инновациям я отношусь так. Если это интересно художественно, если это дает что-то прекрасное, а вообще без инноваций ничего нельзя сделать. Вообще, если поставить Островского так, как что это, как это написано, это мы не знаем, как поставить, потому что поставить это как 150 лет назад, ну это же ерунда, конечно. Вопрос, как и во всем, как вот все, от использования ненормативной лексики до инноваций с классикой и так далее, художественно оправдан или нет?
А критериев нету, да?
Как понять? Ну, критерий в данном случае, знаете, вчера
Костя... У вас в театре критерий Табаков, а вообще, в принципе, какой критерий?
Нет, критерий один, действительно. Вот вчера Костя Райкин выступал там перед студентами, замечательно рассказывал о своем процессе работы с Бутусовым, да? Вот один, кстати, из режиссеров, которого, можно сказать, вот инновативный режиссер, и, мне кажется, очень способный, иногда выдающийся даже, так сказать, в каких-то проявлениях. И Костя говорит, когда он говорит, понять ничего невозможно, он путаник, он косноязычен, но он чешется. И когда у него что-то интуитивно появляется, и ты реагируешь не на то, что он говорит, а когда он начинает чесаться, значит, ты что-то не так играешь. Он меня поразил физиологичностью описания вообще процесса театра. Когда что-то получается или не получается, вот это мы скажем, там, жизнь человеческого духа. Да подожди, да у меня чешется от этой жизни человеческого духа, я не пойму. Они играют как в плохой жизни. Ведь сейчас, поскольку приучаем ежедневно к этому. Поэтому создать живую жизнь на сцене, это самое, мне кажется, трудное. Потому что это оглаушивает. Я, кстати, не мое слово, Станиславского. Когда он говорил, ну, есть игра правдивая, есть игра там такая, сякая, но настоящая, великая актерская игра, вдруг он употребляет вот слово, которое у нас никогда. Она поднимает, она оглаушивает. Это не просто вот жизнь. И
как вам кажется, все режиссеры клянутся Станиславским. И как бы... Вот он такая икона. Как вам кажется, есть ли какой-то очень важный завет или урок Станиславского, который в сегодняшнем театре забыт?
Да почти все забыто, мне кажется. Ну, во-первых, он глубоко верующий человек. Во-вторых, для него театр – это преображение, возможность дать через себя пройти какой-то высшей силе и так далее. Что ж сейчас осталось от этого? Да почти ничего. Вы знаете, у нас у входа в художественный театр висит огромный портрет, где фотография Станиславский с Немировичем Данченко. И в театре меня попросили, слушайте, дайте какую-нибудь фразу Константина Сергеевича, чтобы так прямо у входа, служебного входа в художественный театр, в Камергерском, чтобы сразу бросалось в глаза. И я вспомнил, как он, значит, за ним записывали в студии оперной Большого театра в 20-м году, и какая-то, значит, студентка или слушательница, актриса спросила, ну, Константин Сергеевич, ну, если в четырех словах, вот ваше определение театра, и он говорит, ну, как вы меня спрашиваете, он говорит, ну, если бы театр был храмом, если бы, то есть понятно, что это условно, то я бы дал четыре слова: выше, проще, легче и веселее. Это на самом деле ведь великие четыре слова. Это идеал театра, где небо и земля, потому что выше и легче, и проще, и веселее – это соединение есть, земли и неба. Да?
Ну, гений, конечно.
Да, гений. Вот четыре слова, и если бы театр был таковым, у нас вот этого соединения почти нет. Это было, я начал свой стих с полустарческих воспоминаний об Эфросе и так далее. Андрей, в жизни у меня, и в вашей жизни, наверное, что-то схожее или другое, но было обязательно. Есть 5-6 воспоминаний, которые завязывают чувство театра. Это всегда вот это. Выше, легче, проще и веселее. Если это... А это бывает несколько раз в жизни.
То, что сейчас такого нет, это нормально.
Нет, я не сказал, что этого нет. Я называл, назвал целый ряд людей, от которых я этого ожидаю. И они над этим трудятся, понимаете, и делают это. Но это трудно.
Понимаете, вот сидит человек, который один из руководителей МХАТа, руководитель школы-студии МХАТ. Что осталось от Станиславского? Да ничего не осталось.
Почти ничего.
Это нормально?
Ну, вы знаете, ну ведь ничего не осталось. Ничего не осталось. Когда я говорю, ничего не осталось, это значит напряжение, это значит вопрос. Ведь я же не говорю, что ничего не осталось в издании. Мы издаем бесконечно, мы трудимся.
Я говорю именно про...
В реальном живом театре, ну я скажу так, ведь переформатированный Станиславский, переформулированный, иначе звучащий, это Додин, это Гинкас, это Фоменко, это Толя Васильев, это любой нормальный режиссер не может быть в России. Он даже если не будет говорить, что он любит Станиславского или клянет, все равно.
Все ваши ровесники.
Ну,
примерно.
То есть вы считаете, что... Нет, я не знаю про новое поколение и как они это возьмут, но я опять-таки, как я сказал, про живой театр и про живых артистов. Станиславский, как вам сказать, он в генах. Ведь, вы можете даже не помнить о родителях, там был папа, был мама, там были предки, уже дедушек и бабушек многие не помнят, потому что про дедушек вообще никто не знает, но в нас это живет, поэтому он растворен в крови русского театра, никуда не деться.
Это, мне кажется, такой оптимизм.
А как вы думаете, ну хорошо, это мы говорим так, ну а у немцев спросили, а Брэд живет у вас?
Я за немцев, как говорят в фильме,
за немцев,
не волнуюсь.
Так а нет, вот, почему вы, а Мирхольд живет? А Таиров живет, а Вахтангов живет, это все тот же вопрос. А Михаил Булгаков живет, а Михаил Чехов живет, это тоже все один Станиславский должен. У меня Любимов как-то сказал, что он хотел вывесить у себя на Таганке там эти портреты и вывесил трех, ну, в 64-м году. И Вахтангов, Мейерхольд и Брехт. Пришел человек из райкома и говорит, а где Станиславский? Неразрешим. Он говорит, он из другого лагеря. Нет, без Станиславского нельзя. Он говорит, ну я решил повесить. Он тоже был революционером в искусстве, это Юрий Петрович. И там висят 4 портрета. Вот если и Станиславский как икона, я думаю, что это совершенно не ком.
Если можно, очень коротко вопрос, но очень мало времени. Слушаем вас.
Алло, добрый вечер, Андрей. Добрый вечер, Анатолий Миронович. Меня зовут Оксана Альбина. У меня маленький вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, вот как актеры, Олег Павлович Табаков, они просто восхитительные. А вот как режиссеры, с вашей точки зрения, скажите, пожалуйста, кто из них более удачный?
А Табаков и кто еще? К сожалению, не слышно было вопрос, а Табаков работает как режиссер?
Табаков не работает как режиссер, и это его особенность в художественном театре. Это изменение природы художественного театра. Он не работает главным режиссером, он не ставит спектакли. Ни разу, ни одного спектакля он не поставил художественный театр. И, кажется, даже дал зарок не ставить никогда. Если речь идет о его режиссерстве.
До какой степени вмешательство Табакова в спектакль других режиссеров велико?
Очень небольшое. То есть в худшем случае он может сказать, я не могу этому дать жизнь. Или у него есть свои присказки, почти одесские. Он говорит, это за деньги продавать нельзя. Или это за деньги смотреть нельзя? И он же моду взял, ну, мы продолжаем одесскую терминологию, иногда закрывает готовые спектакли даже на большой сцене, когда говорят там о коммерциализации и так далее. Спокойно закрывает, спокойно, конечно, с колоссальным дрожжементом, но закрывает спектакли, на всех сценах закрывал. И потому что это цензуры же нет, и нет райкома, и никто не приходит, и никто говорит, не пропустим. И так далее.
Да, но вот в отличие от цензуры, с Табаковым бороться невозможно.
Можно.
Можно,
да, убеждать. Во-первых, он же актер, вы понимаете, он из артистов, поэтому ему и труда жалко актерского. Поэтому можно договариваться. Он смотрит, и прежде чем закрыть, иногда, вы знаете что? Истязание, конечно, но может 10 раз смотреть спектакль.
К сожалению, наше время истекло. Я хочу вас еще раз поздравить с юбилеем завтрашним. Понадеяться, что все пройдет хорошо и спокойно, потому что такая... Вот, еще раз скажу вам огромное спасибо за такую невероятную просто любовь к театру. Дай Бог всем людям, так занимающимся театром, так его любить. И на этом я, ведущий Андрей Максимов, с вами прощаюсь до завтра. Всего доброго, до свидания. Спасибо.